Информация к размышлению 4. Директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Директор ФБР несколько раз прочитал запись разговора Дикого Билла с адвокатом из конторы Даллеса Дэвом Лэнсом, которую его люди смогли зафиксировать, оборудовав аппаратурой тот столик, за которым ужинали друзья. Поскольку Лэнс заранее заказал хозяину ресторана отменную еду, а все аппараты друзей Донована прослушивались ФБР, конечно же, в целях охраны государственных интересов США и личной безопасности директора ОСС, наладить дело не составляло труда для особой команды Гувера, занимавшейся выполнением его наиболее секретных поручений. Поскольку Гувер переживал сейчас такие же тревожные дни, как и Донован, он должен был знать все, что происходит в хозяйстве его могущественного конкурента, а потому возможного союзника в борьбе за выживание. Впрочем, президент пока еще открыто не обсуждал его, Гувера, увольнение с этим паршивым социалистом Гопкинсом. Но, тем не менее, на порог Белого дома вход ему был последнее время заказан. Рузвельт обладал уникальной памятью. Он, как никто другой, всегда помнил, на чем состоялся Гувер. Каждая страна обычно являет собой некое двузначие. Потомки недоуменно вопрошают себя, как в одних и тех же географических границах могли соседствовать, да, в общем-то, и определять лицо страны столь полярные тенденции, как Гитлер и генерал Людендорф, с одной стороны, и Эрнст Тельман, Томас Манн и Альберт Эйнштейн, с другой. Муссолини на одном полюсе, Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти, Ренато Гуттузо и Альберто Моравио на другом. Как могли существовать в одном историческом срезе Бисмарк и Маркс, Толстой и серый кардинал Победоносцев, Плеханов с Халтуриным и лидеры грязного черносотенства? Как в республиканской Франции на одной и той же улице могла соседствовать штаб-квартира фашистских кагуляров, гитлеровского ставленника Деля Рокко и мастерские Арагона и Пикассо? Как, наконец, связать воедино такие несовместимости, как Хемингуэй, Драйзер, Фицджеральд, Гершвин, Армстронг по одну сторону и Гувер, Форестол и вожди Ку-клукс-клана по другую? Ситуация, сложившаяся в Америке после окончания Первой мировой войны, была столь любопытной, что кое-какие проекции на последующие повороты политики вполне возможны и оправданы. Американские солдаты вернулись тогда из Европы победителями, но ведь вернулись домой далеко не все. Часть молодых парней, воспитанных на лозунгах демократии, продолжала служить в оккупационных войсках, расквартированных Белым домом на захваченных территориях большевистской России. Они, эти американские парни, впервые покинувшие свою родину, стояли под одними знаменами с агрессорами, вторгшимися в Советскую Республику по указу Королевской Британии, милитаристской Японии, янычарской Турции, да мало ли еще кто рвал измученное тело России в те лихие годы. Однако доктрина великих свободолюбцев Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна не была тогда пустой фикцией в Штатах. Многие люди верили, что именно право каждого человека, уж тем более государства, на свободу выбора обязано быть подтверждено законом, то есть не только словом, но и делом. Именно поэтому рабочая Америка активно и открыто поддерживала большевистскую Россию, провозгласившую, подобно Джорджу Вашингтону в свое время, свержение ига монархии и создание республики под понятным для каждого американца девизом «свобода, равенство и братство». «Руки прочь от Советской России» был не просто лозунг в Америке, это было действо, сопровождавшееся забастовками, пикетами рабочих и демонстрациями полулегальных тогда профсоюзов. Банки и монополии, провозгласившие, что большевизм хуже войны, а потому финансировавшие оккупационную армию за счет снижения заработной платы трудящихся, не могли далее терпеть то, что рабочий класс Америки открыто и недвусмысленно заявил свою позицию по отношению к Ленину и Советам. Интересы правящего класса, как правило, воплощаются через честолюбивые интересы отдельной личности. Так получилось и в Америке. Министром юстиции в кабинете Вудро Вильсона был директор банка Страутсбург National Митчелл Пальмер. Он также состоял председателем совета директоров концернов Citizen Gas, International Boiler и Scranton Trust. Получая сводки о состоянии здоровья президента Вудро Вильсона, страдавшего тяжелым недугом, Пальмер мечтал не только о том, чтобы стать героем правой Америки, разделавшись с левыми. Ему навязчиво и изнуряюще виделось кресло в Белом доме, на гребне той операции, которую он задумал. Пальмер мечтал сделаться новым лидером заокеанского колосса, который затем он был намерен превратить в бастион мирового антибольшевизма. Как и в любой операции, планируемой сверху, успех дела решает конспиративность, деньги и подбор верных людей, готовых на все. Самая природа Министерства юстиции предполагала секретность мероприятий. Вопросы финансирования задуманного были решены загодя. Во время тайной встречи Пальмера с 12 его единомышленниками, хозяевами крупнейших банков и корпораций, недовольных мягкотелой политикой либерала Вильсона. Что касается людей, готовых на все, то эту команду возглавил давний друг Пальмера, директор бюро расследований министерства Вильям Флинн и начальник вновь созданного секретного отдела общей информации Джон Эдгар Гувер. Гуверу тогда было 25 лет. На войну он не был отправлен, поскольку устроился мелким клерком в Министерство юстиции. Его болезненная ненависть к неграм и левым открыла ему быструю дорогу вверх. Именно он вошел к Пальмеру с предложением завести учетные карточки на радикалов, то есть на тех, кто пишет, говорит или думает не так, как все. Пальмер долго передвигал на своем огромном столе чернильные приборы, раздражающе педантично равнял быстрыми суетливыми пальцами разноцветные папки, а потом, наконец, сказал: «Джон, но ведь это антиконституционная мера». «Она станет ею, если мы начнем давать интервью щелкоперам», — ответил Гувер. «До тех пор, пока моя работа будет внутренним делом министерства, стоящего на страже Конституции, никто нигде и никогда не сможет упрекнуть нас в нарушении основного закона». Пальмер закурил свой медовый солдатский Честерфилд и ответил так, как был обязан ответить министр, думающий о президентстве. «Наша страна исповедует принцип доверия к гражданину. Если вы полагаете, что ваше дело не нанесет урон святым постулатам свободы, начинайте свое предприятие. Надеюсь, вы понимаете, что я не потерплю ничего такого, что пойдет во вред Конституции Штатов». Через 4 месяца Гувер собрал первую в истории США картотеку на инакомыслящих. На все те ассоциации, клубы, союзы, общества, которые выступали за мир с Россией, демократию в Штатах и расовую терпимость. Две комнаты в министерстве были забиты 200 тысячами карточек на тех, кого Гувер посчитал врагами устоев. Затем он оборудовал тайную типографию, где наладил выпуск коммунистического манифеста и работ Ленина, то есть провокационно печатал запрещенную литературу. Ее хранение и распространение было тогда чуть ли не подсудным делом. Адреса, куда надо будет подбросить эти издания, хранились в сейфе Гувера. Важно наметить день. Все дальнейшее было тщательно срепетировано. После этого Гувер поручил своему секретарю, человеку фанатично ему преданному, провести 3 тайные встречи с лидерами 2 гангстерских групп, чьи дела тогда проходили в Министерстве юстиции. Контрабанда наркотиками и продажа запрещенного алкоголя позволили сотрудникам Пальмера арестовать 5 наиболее мобильных мафиози, отвечавших в подпольном синдикате за оперативную работу. «Я готов освободить ваших людей под залог», — сказал посланец Гувера, шефом гангстерского подполья. «Залог будет не очень большим, хотя, как я понимаю, вы не постояли бы и перед более серьезными затратами, лишь бы взять ваших ребят из тюрьмы. Но за эту любезность вы обязаны будете стать моими добрыми друзьями отныне и навсегда. А чтобы эта дружба была реальной и нерасторжимой, нужно действие, и оно обязано быть жестоким. Вы готовы к этому?» Собеседники переглянулись, предпочитая не говорить, согласно кивнули. Посланец Гувера разъяснил. «Нужно, чтобы вы провели пару взрывов бомб. Следует пугануть некоторых людей, потерявших голову от растерянности. Красные лезут к власти. Входите в дело?» Через 2 месяца неизвестные взорвали бомбу на Уолл-стрит. Пальмер встретился с журналистами. «Кровавый террор, — планируют эмиссары, — тайно засланные сюда красными. Нам навязывают гражданскую войну. Что ж, мы к ней готовы». А 7 ноября, в день, когда трудовая Америка праздновала 2-ю годовщину большевистской революции в России, агенты Министерства юстиции ворвались в те клубы, общества и ассоциации, которые были занесены в картотеку Джона Эдгара Гувера. Людей избивали резиновыми дубинками, а то и просто деревянными длинными палками. В тюрьмы были брошены 100 левых. Это была проба сил. А истинная операция прошла в начале января 2020 года. Гувер не спал всю ночь, сидел у телефонов. В его кабинете установили 19 аппаратов, и все тревожные штаты докладывали ему о ходе операции через каждые 2 часа. Массовые аресты схватили более 5000 человек, были проведены в штатах Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс, Небраска. Людей заковывали в кандалы и связывали одной цепью. Именно так, словно рабов в былые времена, их провели по улицам городов на вокзалы, куда уже заранее были подогнаны тюремные вагоны без окон. В стране начался шабаш беззакония. Когда первая фаза облавы окончилась, один из ведущих чиновников штата Массачусетс, мистер Лангри, заявил журналистам: «Ребята, вы меня знаете, я всегда говорю правду, я вам и сейчас скажу то, что думаю. Будь моя воля, я бы каждое утро расстреливал во дворе нашей тюрьмы партию красных, а уж на следующий день разбирал их дела в суде, чтоб все было оформлено по закону, как полагается». Обезумевший на почве расизма и антибольшевизма писатель Артур Эмпи, его мучили кошмары по ночам, пил сильнодействующее снотворное, поэтому не мог сдерживать дрожь в руках, начал турне по Америке. «Славяне и евреи, а также негры с мексиканцами являются дрожжами нового большевистского бунта. Люди чужой крови готовятся устроить кровавое побоище истинным американцам. Поэтому запомните, лекарство от большевиков продается не в больнице, а в ближайшей оружейной лавке. Мой лозунг: против красных только один способ – высылка или расстрел на месте». Гувер к тому времени получил под свою картотеку еще 3 зала. Вход охраняли моряки, вооруженные кольтами и ножами. Количество подозреваемых составляло теперь 547 тысяч американцев. Каждая 60-я семья страны подлежала, победи точка зрения МП, высылке из страны или расстрелу. В тюрьмах начались пытки. Арестованных зверски избивали, вызывали на очные ставки жен и детей, мучили в их присутствии, требуя признаться в том, что они участвовали в большевистском заговоре в целях свержения законно избранного правительства. В тюремные больницы искалеченных не отвозили. Часть выбросили из окон, чтобы скрыть следы побоев, самоубийства. Другие сошли с ума. Третьи, не перенеся пыток, умерли. Помощник министра труда Луис Пост не выдержал. Он собрал журналистов и сказал им: «Мы перестаем быть страной свободы. Мы превращаемся в олигархическое государство под лозунгом борьбы против анархии. Сейчас анархистом считается каждый, кто выступает против бесконтрольной власти финансистов и тупых консерваторов, которые не желают или не умеют думать о будущем, о наших детях. А ведь им предстоит жить в ином мире, совсем не в таком, к какому привыкли мы, старики». Луис Пост отправил своих сотрудников в тюрьмы, где томились арестованные анархисты. Его люди вернулись в ужасе. Они увидели ни в чем не повинных, истерзанных и замученных американцев, закованных в кандалы. Пост обратился с открытым письмом к нации за содействием в прекращении правового безумия. Его немедленно обвинили в государственной измене и потребовали предать суду. Гувер лихорадочно выбивал показания, чтобы доказать связь 70-летнего патриота Америки с эмиссарами Москвы. Дело было передано в Конгресс. Пост, тем не менее, вышел победителем. Облавы, однако, продолжались, тюрьмы были по-прежнему переполнены. Автомобильный король Генри Форд, поддерживавший и финансировавший этот шабаш, купил ряд газет и начал печатать цикл статей под заголовком «Заговор международного еврейства». Русские черносотенцы, эмигрировавшие в Нью-Йорк, подготовили публикацию антисемитской фальшивки «Протокола сионских мудрецов». Копия с комментариями была отправлена в Мюнхен Альфреду Розенбергу, молодому помощнику германского националиста Гитлера, который по-настоящему громко и звонко провозгласил необходимость физического уничтожения большевизма как главной еврейской силы мира. Ку-клукс-клан провел кампанию избиений негров, купленных на корню Москвою. Ведущие газеты улюлюкали, требовали еще более жестких мер против красных, мексиканцев, русских, украинцев. Позже Гувер подготовил для министра Пальмера текст выступления на встрече с представителями прессы. «Я не стану извиняться за действия людей моего министерства», — сказал Пальмер собравшимся. «Я не считаю нужным выгораживать их, потому что горжусь их работой. Если кто-то из моих агентов был груб с арестованными, то это извиняется той пользой, которую они сделали во имя демократии и свободы в этой стране. Я вообще намерен обратиться в Конгресс с предложением ввести смертную казнь для тех, кто призывает к мятежу. 2 таких мы уже знаем. Это марксистские террористы Сакко и Ванцетти. Их ждет электрический стул, как бы ни вопили об их невиновности большевистские комиссары». Вот именно тогда, во время безумного шабаша ультраправых, мало кому известный сенатор Гардинг бабахнул свое заявление.
«Мы живем в такое время, когда Америке нужны не герои, но целители. Не таинственные чудодейственные средства от недуга, но последовательно конституционный образ правления».
Через несколько месяцев именно этому человеку было суждено стать президентом США. Гувер никогда не забывал, как ему работалось под Гардингом. Он просто-напросто не имел права забыть это, потому что именно ему, вновь назначенному директору ФБР, пришлось не только охранять Гардинга и его министров, но и заниматься исследованием обстоятельств таинственной гибели американского лидера. Впрочем, Гувер отвел от себя руководство этим делом, и он имел все основания для того, чтобы держаться в стороне. И вот сейчас Гувер снова и снова листал те маленькие странички с грифом «Совершенно секретно», напечатано в одном экземпляре, подлежит уничтожению, на которых был зафиксирован разговор Донована с Лэнсом о том, что Рузвельт делается опасным для Америки. Да, это так. Да, именно Рузвельт сделал то, что было ненавистно и Гуверу, и Доновану, как и всем тем, кто стоял за ними. Он признал советы, он открыл в Москве посольство, он сел за один стол со Сталиным, он признал за большевиками право на равноправное участие в делах послевоенного мира. Он мешает людям большого бизнеса предпринять необходимые шаги для того, чтобы сохранить Германию для Запада. Он позволяет себе апеллировать к народу через головы тех, кто по-настоящему за этот народ отвечает, через голову Уолл-стрит и Далласа, Бостона и Огайо. Президента занесло. Он поверил в миф, а это недопустимо для политика. Сказочник имеет право на то, чтобы рассказать свою добрую сказку и уйти. Если он медлит, не надо мешать тем, кто намерен показать ему на дверь. Гувер вызвал своего помощника и сказал: «Малыш, меня тревожит то, что наш президент по-прежнему игнорирует вопросы личной безопасности. Да, Гитлеру крышка, но перед концом он может пойти на все. Я боюсь за нашего президента. Поэтому, малыш, не сочти за труд сегодня же внимательно посмотреть уголовные дела расследования обстоятельств гибели Линкольна и Гардинга. Уроки прошлого должны быть предостережением на будущее».
«Берлин Юстасу. Нас интересует информация о том, в какой мере серьезны контакты Шелленберга с графом Бернадоттом. Тот ли это Бернадотт, который являлся руководителем Красного Креста? Сообщил ли вам Шелленберг, с кем связан Бернадотт на Западе? Кому конкретно просят его обратиться нацисты? Не может ли вообще все это быть дезинформацией? Центр».
«Берлин Юстасу. Может ли быть дезинформацией со стороны Шелленберга упоминание имени экс-президента Швейцарии доктора Музи? Идет ли речь о нем или о его сыновьях? С кем встречался Музи из гитлеровцев? Известны ли ему подлинные имена его контрагентов?» Центр.